Добрый день, дорогие братья и сестры. Наш эфир продолжает беседы о вечном. Сегодня у нас в студии протоиерей Сергий Рыбчак, настоятель Петропавловского храма города Полевской Свердловской области. Добрый день, отец Сергий.
Добрый день.
Сегодня тема нашего разговора – осуждение. Итак, начнем, наверное, с азов, самых азов. Вот самый примитивный, самый простой вопрос. Почему христианство считает осуждение грехом? На основании каких текстов, чьих утверждений, откуда это вообще пошло?
Ну, в первую очередь, надо сказать о самом главном тексте, который существует для нас всех христиан, который мы должны любить, которому мы должны проявлять послушание. Это, конечно же, слова самого Господа нашего Иисуса Христа, Спасителя нашего, изложенные в Евангелии.
Ведь на горной проповеди, прежде всего.
И Господь... Ну, надо напомнить, что это 5, 6, 7 глава Евангелия от Матфея. Я думаю, что тем более для людей, которые вступили в Великий пост, эти главы нужно просто перечитывать регулярно для того, чтобы насыщаться действительно самым главным смыслом сути духовно-нравственной жизни каждого христианина. И поэтому в Нагорной проповеди Господь говорит эти слова: «Не судите, да не судимы будете, и каким судом судите, таким и вы осуждены будете». Вот для нас это и есть основание. Можно, конечно же, об этом говорить еще с точки зрения того величайшего опыта, который накопила Церковь в лице своих подвижников. Подвижников веры, подвижников духа, наших отцов, которые мы называем святыми отцами, которые подвигом своих трудов, своих усилий, борьбы со страстями, они очень много говорили. Ну и, конечно же, один из классических трудов, который стоит упомянуть в этом плане, это та же самая лествица преподобного Иоанна Лествичника, в которой целое слово посвящено именно осуждению. Также классика, можно сказать, основ духовной нашей жизни, и Авва Дорофей, наставление Авва Дорофея, ну и, конечно же, множество, можно и приводить и Анастасия Синаита, и многих-многих других подвижников веры, учителей, где очень подробно рассказывается и объясняется, что такое осуждение. Ну, конечно же, осуждение – это всегда то, о чем Господь и говорит, что это имеет основание в испорченности нашей природы. А так как вся природа всех людей испорчена, ну как может больной осуждать больного? Как больной может превозноситься над больным? Превозноситься можно только в одном случае, если человек этого не понимает, не сознает, не видит своей искореженности такой же, как и у своего ближнего, и только в этом плане он может, конечно, превозноситься. Но раз мы упомянули о превозношении, соответственно, что такое превозношение? Это гордость и тщеславие. Вот откуда и рождаются все эти проблемы с осуждением, которое перерастает, конечно же, как я всегда говорю и своим прихожанам, и братьям нашим, спасающимся в реабилитационном центре, о том, что действительно от осуждения берет потом и самый страшный грех, начало его, это клевета на ближнего своего. Интересный такой есть момент, даже во время, когда мы проводим молодежные игры, у нас там есть один такой интересный, ну как сказать, способ показать, как осуждение доходит до полного искажения первоначального смысла. Мы придумываем какую-нибудь историю и берем 6 человек из разных команд, выводим их за дверь и первому из них рассказываем эту историю, вернее читаем. Прочитали очень медленно, все запомнил. А теперь перескажи это следующим. Заводим по одному. Так вот, ну, конечно же, это немножко делается для юмора. Но в то же
время это как глухие телефончики играли в детстве.
В конце концов, к шестому человеку эта история передается уже в таком искореженном виде, там столько уже добавлений и придумок, что, конечно, с первоначальным текстом она никак не согласовывается. Это потом и превращается вот в такую клевету и в такие очень, скажем так, отношения, неприязни, вражды и так далее и тому подобное.
Это же психологический такой момент, отец Сергий. Нам всегда хочется добавить от себя еще что-нибудь более такое серьезное про нашего ближнего.
Вот раз мы говорим о тщеславии как источнике всякого осуждения и превозношения в том числе, то, конечно же, тщеславие оно и стремится добавить своего.
Что я знаю еще кое-что.
Да, своего добавить. И это безусловно, всегда и везде. И вот с этим, конечно же, очень сложно бороться.
Между прочим, мне кажется, что когда мы осуждаем, у нас чаще всего такое ощущение, что это, ну, не самый большой грех, но вот есть смертные грехи, да. Есть всякие пьяницы, всякие убийцы, бандиты, прелюбодеи, а мы всего-навсего осуждаем. А без этого никак не проживешь. А как это можно вот так прожить, не осуждая? И мы не проводим вот такую вот цепочку, смысловую, которая иногда, к сожалению, в жизни, судя и по криминальным всяким историям, случается. От осуждения, от гнева, который происходит, опять же, от осуждения, очень ведь недалеко от убийства. Мы можем сидеть и думать, вот они, убийцы, бандиты, вот такие-сякие. Не само убийство осуждать, а именно людей, то есть ставить на них крест, по-народному говоря, да, народным языком разговорным. Они убийцы, они такие, они сякие, а мы другие. Как часто люди говорят, со мной бы этого никогда не случилось, я бы так никогда не поступил. И мы забываем о том, как часто случаются неумышленные убийства, так называемые убийства по неосторожности, когда не как в романе Агаты Кристи, да, человек там яду в конфету спрыснул или там автомобильную аварию подстроил, а когда элементарно с близким человеком поссорился, превысил какой-то предел, ударил сильнее, чем собирался. Человек налетел на косяк виском и погиб. Или там, не знаю, накричал ты на близкого человека, опять же, поссорился с ним, выбил его из колеи, а он пошел, сел за руль и въехал куда-нибудь с этой машины и погиб опять же. Какая короткая выстраивается цепочка. Казалось бы, ну что такого? Ну осудил, ну разозлился, соответственно, от этого осуждения, накричал. Ничего особенного, каждый день происходит. А чем это иногда кончается? Тем же убийством?
Ну вот здесь, да, надо разобраться тоже вот в таких, наверное, понятиях. Ведь мы раз вспомнили в первую очередь основание нашей веры, евангельское слово, Господь также и говорил, что «судите судом праведным». Но более того, там есть еще очень важные слова, где Господь говорит, что если согрешил против тебя брат твой, то ты его обличи.
Если, наедине.
Наедине, да. Если брат покаялся, то, ну, скажем так, все хорошо. Если не покаялся, если не изменился, то обличи его при свидетеле. А если и при свидетелях не произошло никаких изменений, то уже обличи в церкви. Если и при церкви он не изменился, не покаялся, то, соответственно, тогда пусть он тебе будет как мытарь и язычник. И вот возникает действительно вот этот очень важный момент понимания, что такое обличение и что такое осуждение. И что такое, в конце концов, рассуждение. Потому что, опять же, если мы вспоминаем святых отцов, они возводили на высшую степень добродетель рассуждение. Вроде бы оно все звучит так синонимично почти что. На самом деле мы должны четко, вот христиане, разделять эти понятия. И вот лучше всего, действительно, опять же по евангельскому слову, обличи. Для чего? Если ты видишь, что-то происходит с твоим братом, если у тебя есть к нему любовь, это так же, как к своим детям. Мы же видим, что что-то происходит, что и ребенок делает что-то неправильно. И мы понимаем, к чему это может привести. Мы его любим. Мы не хотим зла, которое может, до которого он может дорасти, если он не исправится в определенной ситуации или с определенными наклонностями, или пожеланиями там, и так далее. Мы же его обличаем, мы же его учим, мы же наставляем.
А иногда даже, ведь и осуждаем.
И даже праведно иногда судим.
А иногда ведь и осуждаем. Как часто клеймо ставим на ребенка?
Вот здесь очень важно, наверное, понять, что осуждение и все-таки обличение – это когда мы действительно стремимся помочь человеку, видя его грех, дурную наклонность, дурную привычку и так далее. Даже страсть, когда многие люди не видят своих страстей. Когда мы это делаем с любовью, очень осторожно, Когда мы это делаем с равнодушием, с безразличием, как бы клеймя и человека, и грех, смешивая в одно. Вот я говорю, что очень часто привожу такой пример. Если человек заболел, например, гриппом, мы же не говорим о том, что он гриппозник, вечный гриппозник, от которого все заражаются. Мы говорим, вот человек, а вот болезнь, которая к нему пристала. Я почему об этом говорю, сам недавно переболел, поэтому для меня актуально. Да. Но почему-то, когда мы видим, например, выпившего человека, мы можем сказать, да, Петр Иванович сегодня погулял. Ну, праздник, наверное, у него, или юбилей, или еще что-то. А можно сказать, Петр Иванович алкоголик, или пьяница, или, как в народе говорят, алкаш. И это можем передавать далее для уже формирования целой клеветы на человека.
Один раз увидели человека пьяным, да?
Поэтому, вот, например, тот же самый Авва Дорофей, он говорит, что да, одно дело злословие, и другое дело рассуждение. Да, мы можем видеть человека, что он согрешил, и мы для этого рассуждения нам как дар и как, да вообще, в принципе, дар рассуждения отличает нас вообще от всего животного мира. Если мы не будем пользоваться своим рассуждением, своим разумом, ну, в кого мы превратимся? И поэтому, если мы видим даже дурной поступок, мы можем это определять как дурной поступок. Но одно дело, если мы это передаем другим, значит, мы это уже, мы злословим человека, мы увеличиваем и клевету, и наветы на этого человека, а можем, осознав, понимать, что стоп, к этому человеку пристала болезнь, духовная болезнь, та или иная. Если этот человек мне не безразличен, а мы же понимаем, что Господь говорит, важнейшая заповедь – возлюби ближнего своего. И поэтому, если этот человек не безразличен, я хочу ему помочь, то тогда я с осторожностью начинаю ему говорить. Или, как говорим по-евангельски, потихонечку обличать, с глазу на глаз, с любовью. Для того, чтобы он исправился и не погиб, или не попал в какую-то ловушку духовную, то бишь страстей там, и так далее и тому подобное. Поэтому вот дар осуждения, мы им должны пользоваться. Мы должны понимать, где правда, где ложь. Если мы не будем различать добра и зла, правды, лжи, там, закона и беззакония, мы не будем людьми в высшем этом понимании, как человек, как высшее создание. Здесь очень важно. Мы должны, как я уже сказал, пользоваться этим даром Божьим, разумом своим и даром рассуждения, безусловно. Но мы должны здесь не переходить очень важную грань. Конечно же, только человек, который, ну, хоть в какой-то степени настраивает свою жизнь правильно, духовно, он, конечно же, потихоньку начинает видеть эту грань. Человек, который живет бездуховно, конечно же, он никогда этой грани не видит. И тогда эта грань, когда нельзя смешивать грех, страсть, дурную привычку и так далее, не смешивать с его личностью.
Мы ведь в отношении себя так ведь себя и ведем, правильно?
Ну,
мы же не смешиваем себя со своим грехом. Мы же отделяем себя вот мысленно от своего греха.
Вот этого надо достичь по максимуму в отношении к ближнему своему. Если мы это сможем, то, безусловно, тогда не будет проблемы, действительно говорить и правду, и обличать, и рассуждать, не, в то же время не осуждая и не клевеща на ближних своих. Если мы этому не научимся, если мы не научимся разделять человека от его греха, от страстей и так далее, то, конечно же, вот это будет всегда осуждением, это будет всегда порождать зло на зло, и, как говорится, это будет геометрическая прогрессия развития зла в этом мире. Потому что это и будет рождать и обиды, и злопамятность, и вражду, и гнев, все что угодно. Все, чем сегодня живет, к сожалению, мир, и он всегда этим жил.
Но тут есть еще одна тонкая грань. Как бы не стать каждому из нас таким профессиональным обличителем, фарисеем, который в себе не видит ничего плохого, зато в других, да, он думает, а я рассуждаю, я же вижу, что человек неправ, подойду-ка я его обличу.
Да, вот в этом-то и заключается суть, что начинать-то нужно, конечно, с самих себя. Человек, который сам не имеет видения своих грехов, своих страстей, всей испорченности своей природы, то, конечно же, он и не должен дерзать подходить с этим и к ближнему своему, к брату своему, к сестре своему, к матери там, или к отцу, тем более, которых нужно вообще, в принципе, почитать и уважать, ни в коем случае не осуждая даже за их какие-то беззакония и грехи.
Отец Сергий, простите, ради Бога, я вас вот опять перебиваю, но мне мысль приходит на возражение на ваши слова, и я сразу хочу сказать об этом. Вот вы говорите, что пока человек сам в себе не увидит свои грехи, какой он не имеет права приступать к каким-то обличениям. Но ведь как человек, каждый из нас может про себя сказать на каком-то этапе: «Все, я вижу все свои грехи».
Очень просто.
Получается, что значит, я,
да,
что, святой?
Очень просто. Этот этап, как определяют святые отцы, начинается с самого момента, когда человек, в принципе, начинает разумно жить. Разумно. Понятно, что ребенок не может адекватно оценивать свои даже и поступки, и тем более не имеет жизненного опыта, на который он опирается. Но если у человека есть уже рассуждение, разумное, скажем так, взрослое рассуждение, там, вот как они говорят, подобное прилепляется к подобному. Вот если человек понимает этот прием, духовный прием, если ты видишь что-то дурное, подмечаешь что-то дурное, дурную наклонность или страстишку в любом человеке,
значит, она
ищи в себе. Ищи в себе. Поэтому, естественно, блудник видит блудника, вор видит вора, наркоман видит наркомана. Это так естественно. И в то же время человек модный видит модного, современный современного и так далее и тому подобное. Посмотрите, то есть подобное прилепляется к подобному. И поэтому, если человек усвоит, я имею в виду христианина, конечно, в первую очередь, если он усвоит это правило, что ты видишь в ближнем своем, значит, и в себе. Как Господь говорил в Евангелии, Он говорит, что ты ищешь, как сучок у брата своего вынуть из глаза, когда бревна своего не видишь. Но раз уже сучок виден, поищи свое бревно. Это закон духовный. И поэтому, если человек усвоит, христианин усвоит это правило, то ему легко будет видеть свои грехи.
Мне вспомнился на этот счет рассказ, то ли из Патерика, то ли из какого-то сборника притч, как трое людей пошли ночью в город. И вот они увидели какого-то человека, который, ну, ночью почему-то, ну, тогда не было такой ночной жизни, как сейчас в городах, а наоборот, все спали в основном. И вот они увидели какого-то человека, который пробирается там между домов ночь, а они монахи, они-то путешествующие, они-то понимают, почему они в городе находятся, а человек непонятно, что он тут делает. И вот один думает про себя: наверное, это вор, он вышел на свой ночной промысел. Другой думает: наверное, это муж, который пошел изменять своей жене под покровом темноты. А третий думает: надо же, наверное, это какой-то благочестивый человек, который так засветло встал, чтобы в соседний город добраться в храм и попасть на службу. Видят люди одно и то же, но каждый думает, соответственно, со своим, конечно, расположением.
Это замечательный, скажем так, пример, который приводит Ава Дорофей. Поэтому в этом плане абсолютно согласен. Действительно, вот именно в той мере, насколько каждый испорчен, настолько он эту испорченность видит и в другом.
А может, это вообще лучше не обличать,
око,
отец Сергий?
Все видит светло. Темное око видит все темным. Понимаете? Поэтому евангельские истины, они и здесь применяются соответствующим образом, когда мы, вдруг кто-то нас раздражает, кто-то не так себя ведет, кто-то не такие слова говорит, кто-то не так одевается и так далее. Все точно это же можно применить к себе. А я ведь точно так же могу кого-то и раздражать, и точно так же и словом, и поведением своим, и своей одеждой, и своим видом, и так далее. Поэтому уж прикуси язычок и не осуждай ближнего своего. Вот.
Есть же такая психологическая особенность у нас, у многих, я прежде всего, конечно, про себя в таких случаях говорю, когда мы смотрим на кого-то, оцениваем чей-то поступок, и про себя иногда и вслух говорим: нет, ну это невозможно, как он так может, я бы на его месте никогда бы так не мог. И это действительно часто подталкивает нас к осуждению ближнего, именно такое рассуждение: я бы на его месте никогда бы так не поступил. Вот как себя в этом случае настраивать правильно? И как избавиться от греха осуждения? Есть ли какие-либо специфические технологии, если так можно выразиться?
Начинать нужно вот именно с того, что я сказал. Если вы начинаете видеть и пытаетесь что-то говорить о ближнем своем, обязательно поищите это в себе. И лучше всего сразу же, если у вас даже есть желание высказать какой-то негатив в отношении другого, тут же попросить: «Господи, прости меня, ибо я знаю, что и во мне это есть, но я этого не вижу. Но раз я это вижу в брате своем или в ближнем своем, то дай, Господи, и мне увидеть это в себе». Это в первую очередь, это обращение к Богу, самое главное. Второй момент. Вот, например, в Лествице Иоанна Лествичника говорится, что если ты видишь, что кто-то злословит другого, там осуждает, ты скажи ему: «Брат, я еще в большие грехи падаю, не стоит осуждать ближнего своего». И говорит Иоанн Лествичник, что ты двойной пластырь. И для себя, чтобы смирить свою гордыню и свое суждение, вот, поможешь, и брату своему еще поможешь таким образом, осторожно обличая его, что он точно так же гибнет, как и как того, кого он, может быть, и обличать хочет, или и не обличать, а осуждать. Вот. Вот эти самые простые правила. Ну, конечно же, мы говорим о том, что источником осуждения является превозношение, является наше тщеславие и наша гордость. И вы сами понимаете, что это такие страсти, кардинальные страсти, с которыми мы боремся, можно сказать, подчас всю свою жизнь. Особенно живущим в миру с этими страстями бороться очень сложно. И поэтому я говорю, что тут нужно закатывать рукава и набираться духу с Божьей помощью, как говорится, до конца жизни почти с этим бороться нужно. Это не бывает такого. Это не какая-то определенная технология, которую можно применить в течение, например, Великого Поста, и все, ты от этого излечишься. Вот если мы излечимся от страсти, тщеславия и гордости, мы излечимся от осуждения. И в то же время осуждение может провоцировать и тщеславие, и гордость также проявляется во многих таких вещах, не только в осуждении. Ну, конечно, и в раздражительности, и в гневливости, и многих-многих других скажем так, реализационных проявлениях своей гордыни. Вот, поэтому правило очень простое, конечно же, видя в другом нечто, за что хочется его, скажем так, осудить, подумай о себе и вынь свое бревно, хотя бы помолись Господу, чтобы увидеть свои грехи. Как вот мы сейчас и утром, и вечером читаем замечательную молитву Ефрема Сирина: «Господи, даруй мне зреть и мои прегрешения, и не осуждайте брата моего напрасно». Вот что мы произносим утром
там
и вечером.
Там нет слов «напрасно», отец Сергей.
Но мы всегда произносим
мы
это
же всегда
осуждение.
Напрасно,
да,
осуждаем.
Мы все
собственно
напрасно делаем в этом плане, когда мы осуждаем ближнего своего. Вот. Поэтому, когда мы обличаем, то тогда это не напрасно. Тогда это с любовью, если мы действительно печемся о судьбе и участи каждого нашего ближнего человека. Но когда мы со злобой, и тогда, конечно, все это напрасно. И для себя, и для ближнего.
Вы вот сказали слово «напрасно», я сразу вспомнила, вычитала где-то, по-моему, отца Георгия Чистякова в его рассуждениях над Евангелием о том, что в древнейших списках вот эта фраза «не гневайся на брата своего», она идет без слова «напрасно», что «напрасно» — это позднейшая вставка. Угу. И что на самом-то деле Господь имел в виду, что любой гнев на брата, он напрасен и нежелателен.
Действительно, гнев и осуждение всегда это пустое занятие, которое вредит и своей душе, и ближнему своему. Это факт.
Кто-то заметил правильно, что зачастую современным людям практически и не о чем поговорить, кроме как обсуждать своих ближних. Что если убрать вот это осуждение из наших разговоров, то в сухом остатке остается очень мало у большинства людей.
Конечно.
Поговорить
потому
о ближнем.
Понимаете, тут суть заключается в том, что празднословие – это важнейший способ, можно так сказать современным языком, активизации и развития своей страсти тщеславия. Тщеславие просто питается празднословием, потому что в празднословии человек пытается выставлять себя для слушателей, для зрителей, ну, в том виде, в котором он себя научиться видеть или понимать, там, или представлять себя и так далее.
Понимаете? Или умным, или остроумным,
да,
или
тут
веселым.
Очень много, скажем, таких способов для чего и как. Поэтому действительно святые отцы очень много учили о том, что если человек обуздает язык и чрево, он может очень многого достигнуть. И в первую очередь празднословие, оно всегда является источником возбуждения тщеславия, и в празднословии всегда присутствует осуждение. Потому что страстность, любая страстность, связанная с тщеславием, с гордостью, это желание поставить себя выше кого-либо, ближнего своего. И этим только она и удовлетворяется, эта страсть. Поэтому посмотрите, самые любимые передачи на сегодня – это ток-шоу, где друг друга
обсуждают,
и сверху,
да?
И снизу, и поперек, и вдоль, и как угодно. Поэтому в этом плане действительно празднословие с осуждением, с тщеславием, с гордостью – это вот сейчас самое любимейшее развлекательное действие современных людей. И опять же, вот заметьте, мы должны это понимать, мы не должны это осуждать. Мы должны понимать и, в первую очередь, либо не участвовать в этом, либо стараться тем, кто уже зависим от этого, с любовью обличать и помогать, скажем так, обретать духовную тишину или, по крайней мере, какой-то перерыв иметь между этими, чтобы хотя бы немножко увидеть самого себя в разных таких же ситуациях, о которых очень часто в этих разговорах пустых бывает речь.
Собственно говоря, понять-то очень просто. Наверное, осуждали и обсуждали люди друг друга всегда. Просто сейчас появились замечательные информационные технологии, да, которые позволяют делать это публично и с большим удовольствием.
Красиво,
да.
Шоу.
Да.
Вот это, можно сказать так, что с помощью именно вот этих вот публичных, в том числе средств массовой информации, это приобрело так называемое действительно развлечение. То есть то, что называется сейчас шоу, что и сюда привлекаются и молодые, и пожилые.
Ну, а желтая пресса, та же самая,
это
то же самое все. Почитать,
да,
про любимцев.
Но
своих.
Но еще здесь другая проблема, очень серьезная проблема. Если раньше общество, даже имея средства массовой информации, ну, скажем так, еще 100 лет тому назад, все-таки имели духовно-нравственную какую-то основу, понимаете? Пусть она была официальная, пусть даже это было, скажем, проникнуто идеологией государственной. Ну, вот, например, возьмем Россию дореволюционную. Что мы скажем, что не было осуждений, не было клеветы, не было... Да все это было. И это любили, потому что природа человеческая испорчена, она всегда была. И 2000, и 7000 лет назад, и сегодня она одна и та же. Любой человек рождается в этот мир, рождается с этой испорченной природой, которая проявляется в этих страстях. И поэтому ничего удивительного нет, что было 1000 лет назад, что то и сегодня. Но сегодня, мне кажется, самая главная проблема, что официально духовно-нравственная основа, она порицается и выводится за рамки только личного дела каждого человека. И поэтому эти шоу, они приобретают общественную значимость и как совершенно само собой разумеющееся. И когда человек начинает говорить о том, что это бывает недостойно христианина, смотрят с недоуменными глазами и с непониманием, совершенно непониманием того, о чем говорится, в чем обличается человек, или целое, скажем так, даже и передача, или целое направление. Вот в этом проблема. И сегодня это гораздо сложнее понимать современным людям, которые оторваны от своих духовных корней.
Отец Сергей, я с вами опять сейчас немножко поспорю.
Давай.
Вот насчет дореволюционного
нет,
времени.
Нет, я не говорю о том,
да,
что там ничего не было. Там все это было.
Нет, я поняла. Я говорю о том, что если мы говорим, допустим, о средствах массовой информации, взять ту же обличительную литературу, обличительную публицистику, популярность которой как раз вот в XIX веке приобрела. И тут же Василий Васильевич Розанов писал уже в начале XX века, в период, там, наверное, революции 905-го года, о том, что обличительная литература губит Россию, погубила, возможно, ее. Вот эти все, он даже Гоголя туда причислял. То есть все эти разоблачения, все эти обличения, они привели Россию на грань катастрофы. Все это печаталось, все это было доступно, это же не сам издат был. И даже та литература, которую сейчас мы считаем классической, во многих своих моментах была именно обличительной. И именно она давала вот выход вот этой отрицательной энергии, выход в официальное уже какое-то русло, и в том числе и в неофициальное, в террор в тот же. Да, вот недавно вспоминали убийство царя Александра II. 19 век, это не 20-й, все тогда это зарождалось.
Я не к тому говорю, что этого не было, и что это только лишь порождение там 20-го, 21-го века. Я же говорю о том, что это всегда было и в Византийской империи, и в Российской империи, и в Германской империи, везде это всегда было. Но, понимаете, существовала духовно-нравственная основа. И всегда это был некий такой критерий, на который ориентировался. Любой честный, совестливый человек понимал, что вот это хорошо, а вот это плохо. Другое дело, что человек мог отрицать и делать то, что хочет он по своим страстям и как хочет, с помощью литературы, с помощью там, газет там, и так далее. Там, как угодно это можно было. Но можно было это всегда оценить, что человек отошел от духовных основ и занимается безобразием.
Но кто это мог оценить?
Сегодня...
Это мог христианин только оценить.
Так,
а ведь
естественно,
нигилизм-то когда пошел тогда?
Извините меня, все-таки как бы считается, страна-то была христианской.
Так у нас она сейчас иногда православной называется.
Ну, я бы так не сказал, что у нас сейчас православная. Я бы сказал, что сегодня мы видим разгул язычества в большинстве своем, скажем так, на всех уровнях, и власти в том числе, и в народной среде, где угодно, и в обществе нашем. Язычество, по-моему, превалировало всегда, и сегодня оно является главенствующей, можно сказать так, идеологией, и религиозной в том числе идеологией. Вот. Я бы не сказал о том, что все-таки мы сегодня представляем из себя православную страну.
Ну, так и в XIX веке Лесков говорил, что Русь крещена, но не просвещена. Та же была
проблема. Поэтому я и говорю, что хотя бы на уровне, понимаете, все-таки, например, в той же самой школе. Ну, понятно, что есть разные способности у учеников. Но, тем не менее, преподавался, допустим, закон Божий. Понятно, можно как угодно к этому относиться. Сейчас вопрос не о том, хорошо это, плохо там, и так далее. Но, тем не менее, исходя из этого, все-таки дети имели возможность познакомиться с заповедями Божьими. Понимаете? Вот он, декалог перед вами. И ты уже сам определяешь, тебя учат. Вот это высшее состояние, ну, допустим так, достижение духовно-нравственной жизни человека, когда он уже живет по послушанию, заповедям там, Божьим и так далее. И человек сам определяет, живет он или не живет, принимает он, не принимает, но он об этом знает. Сегодня давайте спросим даже тех многих людей, которые, скажем так, считают себя православными христианами, кто из них наизусть расскажет вам 10 заповедей Божьих? Я уж не говорю о Нагорной проповеди, я не говорю о Евангелии, евангельских истинах и так далее. Просто о декалоге. Кто расскажет эти заповеди Божьи? Вот вам, понимаете, определение того. А как человек может без такого критерия определять, что хорошо, что плохо? Ну как? Какой поступок он может квалифицировать как добрый поступок, а другой как злой поступок? Но для нас существуют эти критерии, и евангельские критерии, и в первую очередь, конечно же, и эти заповеди. Вот я к чему говорю. И поэтому, конечно же, когда сегодня спорят о том, что надо, не надо, там, ОПК там, в школах, или вопрос-то в другом. Дайте возможность ребенку определить, да, вот хотя бы на уровне культуры, ну, может ли быть культурный человек, который не знает заповедей Божьих? Это высшее достижение, которым жило человечество там, ну, почти что там 1600 лет. А скажите, что выше этого? Что, кто мог же, может, скажем так, поспорить, что что-то существует выше этих заповедей? Вот в чем вопрос. А сегодня, когда вот этих ориентиров духовных и критериев общества лишено, конечно же, для него развиваются именно страсти. Вот что стало критерием. Как Господь определил: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. И поэтому мы видим торжество этих законов, о которых предупреждал Господь, что они приведут к погибели. И эта похоть плоти, и стремление к наслаждению, и к богатству, и к славе, к тщетной славе, конечно, к тщеславию. Это же и есть главный стимул сегодняшней жизни современного общества, которое лишено истинных критериев. Конечно же, наша задача церкви показать эти критерии, не осуждать общество, потому что, ну, не научили, нельзя спрашивать. Не показали, нельзя ни в коем случае и обличать. Надо сначала научить. Наша задача церкви сегодня научить людей. Сначала тех, кто хочет, ну а потом постараться все-таки для других хотя бы открыть на уровне сравнения. Посмотрите сюда, посмотрите сюда. Здесь вы видите на этом стенде заповеди Божии, а на этом стенде вы видите страсти, по которым живет человек и превращается в скотоподобное существо. Ну вот так хотя бы на уровне сравнения показать обществу, заинтересовать. Ну а то, что, чем живет сегодня общество, Господь об этом еще 2000 лет назад сказал. И мы ничему этому не удивляемся. Другое дело, что мы не должны осуждать, мы не должны действительно отделяться от общества, а мы должны нести свет туда. Как по слову евангельскому, зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечник и светят всем в доме.
Мы знаем, что светское право необходимо нам прежде всего для того, чтобы мы не превратили этот мир до времени в ад. Но ведь светское право невозможно представить себе без оценки наших поступков и действий именно в порядке осуждения. Получается, судья, присяжный заседатель, которого позвали вот в суд присяжных, прокурор, прокурорский работник какой-то, да, или полицейские, которые преследуют преступника. Получается, все это антихристианские какие-то профессии, которые вынуждают человека нарушать
заповедь. Я думаю, что это не антихристианские профессии. Здесь немножечко, вот, скажем так, утрировано. Поэтому вот я не смогу сейчас процитировать выражение знаменитого адвоката Кони, еще дореволюционного адвоката, но, по-моему, примерно оно звучало так, что нельзя выносить приговор любому преступнику без тщательного исследования тех обстоятельств и мотивов, которые привели его к этому. Ну, примерно так. Я, естественно, недословно там цитирую.
Но это адвокат, это понятно, он,
да,
должен защищать.
Естественно. Поэтому, вот смотрите, если бы притащили бы человека на заседание, сказали, вот он убийца. Другие бы сказали, да что с ним разговаривать, у него на лице написано, что он убийца. В карцер его на 20 лет там или еще что-то, понимаете? Любое судебное разбирательство – это разбирательство всех обстоятельств и мотивов в том числе, которые привели к этому. Мы говорим, что недостойное, например, какое-то судебное решение вынесено при условии не всех изученных обстоятельств или там свидетельств и так далее. Мы говорим, что там, например, заказное судебное решение. Все, естественно, видят аморальность такого судебного решения. И тогда этот грех на свою совесть берет судья, неправедный судья. Помните, в Евангелии есть такая притча, которую Господь приводит, говорит, вот жил неправедный судья, который вот судил, как говорится, вот только лишь для своего интереса. Но вот была вдова, с которой ничего взять нельзя было. Но ей нужно было. И она к нему приставала. В конце концов он сказал, да чтобы она отстала от меня, я уж лучше, как говорится, разберусь с ее делом. Ну, Господь это приводит для того, чтобы, показывая пример, что надо, как надо вот молиться, надо действительно стучать, чтобы отворились и так далее. Но суть заключается в другом, когда мы говорим, если мы видим аморальное судебное решение, ну, так ему и оценка такая, и грех такой на человеке. Да, он может быть совершенно не христианином. Но, тем не менее, все-таки слова Господа о том, что судите судом праведным, это означает...
Подразумевает, что есть праведный суд.
Подразумевает, что мы должны пользоваться своим даром рассуждения и взвешивание, правильным взвешиванием всех обстоятельств и мотивов, в том числе поступков этого человека и так далее. И только потом, соответственно, осторожно должен выноситься этот соответствующий приговор. Вот вспоминается тогда решение святого равнопостольного князя Владимира после крещения, когда он раз... и на основании своего христианского такого вдохновения отменил смертную казнь. епископы церкви пришли к нему с убеждением, чтобы посмотри, что творится. Люди перестали бояться. Сколько разбоя сразу же появилось в стране. И после убеждения было возвращено смертная казнь на Руси.
При князе Владимире. Отец Сергей, есть и другое толкование этой истории.
Ну, я просто, ну, немножечко так, да. Я хочу немножко просто к тому привести, что, понимаете, есть, конечно же, и другое толкование, но, тем не менее, суд, он был всегда. И без него ни одна государственная система не может существовать. Если не будет судей именно вот государственных судей, там, общественных судей и так далее, то все, исходя из нашей, опять же, испорченной природы, все превратится в анархию.
Вы вот упомянули смертную казнь, отец Сергий. Все-таки мы же знаем, что в христианстве нет единого мнения. Многие христиане считают, что смертная казнь – это антихристианское действие.
Я просто привел пример исторический. А, скажем так, с точки зрения духовной, богословской там, и так далее, мы можем рассуждать, конечно же, на эту тему. И мы должны понимать, что отмена смертной казни дает возможность человеку принести свое покаяние. Но также и наличие смертной казни все-таки дает человеку возможность принести свое покаяние, измениться. В конце концов, вспомним того первого небожителя, который вошел с Господом, разбойника, распятого на кресте. А как о нем, например, говорит Анастасий Синаид, преподобный, о том, что вот разбойник, человекоубийца, разбойник.
Бандит, как
да,
мы еще сказали.
Вот его приговорили. Вот он уже казнен, висит на кресте. Что можно было сказать об этом человеке? Достойно принимает по делам своим. И он же входит один, он первый входит в Царство Небесное. В числе 12 самых близких учеников Господа апостол Иуда. И ему-то, как и всем остальным, Царство Небесное, как бы мы сказали, уже было уготовано. И в то же время посмотрите, в одно мгновение он превращается, по сути дела, в предателя, отступника, богоборца своим поступком, когда он покончил жизнь самоубийством и так далее. То есть посмотрите, как мы должны бояться вот этого осуждения. Мы можем осуждать разбойника, который уже приговорен за свой разбой и человекоубийство, уже висит на кресте, и он входит в Царство Небесное. Он в последние минуты покаялся, и так покаялся, что Господь удостоил его введения в Царство Божие. И в то же время праведник, казалось бы, избранник Божий, избранник, оказывается богоборцем, отщепенцем, предателем. Вот лучшие примеры евангельские, которые показывают, как надо бояться этой страсти осуждения и превозношения.
Я очень рада, что вы вспомнили про разбойника евангельского. Я как раз хотела высказать свою мысль, не знаю, согласитесь вы или нет. Мне кажется, что этот разбойник помилован был и взят в рай, и стал, ну, фактически, как вот я недавно услышала от кого-то, фактически это наш первый святой, он первый вошел в рай, да, от всего человечества. Вот. Он был помилован за что? Как раз-таки за неосуждение, за то, что он не присоединился к осуждающему Господа своему собрату, который злословил Господа. Да. Он сказал, мы осуждены справедливо, а он, Господь, то есть ничего плохого, худого не сделал. Хотя в эту секунду он, возможно, еще не знал и не понимал, что Бога-человек рядом с ним. И сказал Иисусу, помяни меня, Господи, когда приедешь в Царствие Твое. И еще не факт, что он уже понимал, что он с Богом разговаривает. В какой момент произошло это прозрение, что он понял, что рядом с ним Бога-человек? Может быть, именно в тот момент, когда он защитил Господа от злословия своего собрата-бандита?
Знаете, я вот не хочу на эту тему даже рассуждать. Почему? Потому что в какой момент, в какую секунду? Это такая бывает тайна личности, так же, как мы можем сказать, в какую секунду взыграла страсть сребролюбия в Иуде, что он решился продать своего учителя, который давал ему власть и над бесами, и чудотворить, и так далее. Все что угодно. Он имел эту возможность. Он видел, какой силой и изгоняются бесы, какой силой творятся все эти чудеса. И в какой момент произошло это падение личности, понимаете? Это всегда, ну, какая-то...
Тайна,
да. И я бы вот, говорю, менее всего бы хотел рассуждать, где, в какой момент. Но мы видим другое. Видим, что действительно человек говорит, я достойное принимаю по делам своим, и не осуждает. И более того, он и не думал быть в царстве. Он ведь просил Господа только помянуть его. Он видел, что умирает праведный на кресте, не за то, что его обвиняют и за что его приговорили к этой смертной казни. Вот что он увидел. Он видел себя недостойным войти туда. Он только лишь просит помянуть его. Господь ему дарует большее. Опять же, вспоминая евангельскую притчу, которую Господь говорит о мытаре-фарисее. Посмотрите, что мы видим. Человек, который осознает свое, ну, скажем так, греховное состояние, в котором нет, ну, наверное, никакого проблеска. Как он говорит, Боже, стоял, бил себя в грудь и говорил, Боже, милостив будь мне грешен. Просто милости просил к себе, потому что знал, что оправдаться ему нечем. Стоит фарисей, который говорит, благодарю тебя, Господи, что я не такой, как этот мытарь. То есть мы видим уже суд, и видим это превозношение, и видим эту гордыню, что я уже не такой. Кто оказался более оправданным? Конечно же, этот грешник, как мы знаем из притчи, которую Господь приводит. Поэтому вот здесь очень важно понимать, как отцы и учат. Если мы будем видеть именно свое безобразие, свою испорченность, свои грехи, свои страсти, и не осуждать ближнего своего, то действительно в этом и кроется, ну, может быть, сказать, тайна и нашего спасения.